Привет! Это «С 9 до 6» – подкаст, в котором мы честно говорим о сложностях, с которыми сталкиваемся на работе.
Мы ищем способы, как с ними справиться, и обсуждаем все-все, что мешает нам получать удовольствие от нашей работы. Я Ксюша.
А я Олег. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, ставьте оценки в приложениях, пишите отзывы, нам это очень приятно. Тему этого выпуска я хотел обсудить в тот момент, когда мы начали говорить о подкасте с Ксюшей. Это тема, которая табуирована, кажется, максимально в рабочей среде – это деньги.
Лично мне всегда было стыдно и неловко разговаривать о деньгах, особенно о повышении заработной платы. И сегодня мы постараемся максимально погрузиться в причины такой моей реакции и надеемся, что выяснение обязательно поможет и вам.
Даже сейчас, когда Ксюша об этом говорит, она немножко хмурится и краснеет. Сегодня мы разберемся, почему нам бывает стыдно говорить о деньгах, о зарплатах, почему и надо ли держать в тайне свою зарплату, как просить повышения и, главное, как не просить повышения заработной платы.
Что важнее, деньги или интересная работа?
Или деньги на интересной работе. Поехали! Ты любишь деньги?
Своей любовью. Как могу.
Какой?
Блин, вот мое воспитание не позволяет мне сказать, что я люблю деньги, ибо я буду считать себя меркантильной.
То есть ты стыдишься того, что ты нуждаешься в деньгах?
Абсолютно да. Иногда это чувство на меня находит. Но я, опять же, над этим работаю. И мне кажется, что сейчас я могу сказать почти уверенно, да, я люблю деньги. Ток не бейте.
А что для тебя важнее, интересная работа или хорошая зарплата?
Я бы хотела баланс, потому что я не готова делать неинтересную работу даже за большие деньги, но я и не готова работать на интересной работе бесплатно, потому что деньги мне нужны, чтобы жить.
Ту работу, которую ты сейчас делаешь, ты готова делать за зарплату в полтора раза меньше?
Я думаю, что какой-то промежуток времени – да, но небольшой.
А что будет потом?
Потом, скорее всего, я пойму, что мне нужны деньги, чтобы существовать. И, конечно, все классно, но хочется получать за свой труд пропорциональную заработную плату, что ли.
Ну и в этот момент, я так понимаю, вот та меркантильная часть тебя уйдет на второй план, и тебе почему-то станет ок хотеть деньги за то, что ты делаешь.
Да, да.
А тебе не кажется, что это можно уже здесь, сейчас, сегодня? И основа рыночной экономики в том числе в том, что мы получаем деньги за то, что мы хорошо выполняем ту работу, которая нужна нашему работодателю. Что в этом стыдного?
Так вот в том-то и дело, что в этом стыдного абсолютно нету ничего, но почему-то такие настроения в обществе, по крайней мере, в котором я жила, росла и существую, как мне кажется, до сих пор, что говорить то, что ты любишь деньги, это что-то очень плохое. Говорить, что ты работаешь ради денег, это тоже что-то очень зазорное и как бы сродни тому, что ты плохой человек.
Давай сейчас сделаем небольшое, но мне кажется, очень важное отступление. В этом выпуске мы будем говорить исключительно про коммерческие организации, про наш личный опыт. И хотелось бы просто сказать спасибо тем людям, которые работают за фиксированную заработную плату, которые делают при этом свою работу очень хорошо и качественно. Если такие слушатели среди нас есть, то большое вам спасибо.
Я присоединяюсь полностью.
А теперь давай вернемся к нашему с тобой опыту. Когда ты начинала работать, когда ты пришла на свою первую работу, что для тебя было важнее, интерес этой работы или получать хоть какие-то деньги?
Мне просто было настолько интересно вот этот вот взрослый мир работы, делать что-то полезное. И у меня просто очень сильно горели глаза, и поэтому я в тот момент, ну как бы о деньгах практически-то и не думала. Но хочется сказать, что все меняется, как бы мы становимся старше, у нас возрастают
наши запросы
потребности.
Растут.
Ну конечно, да.
Если завтра тебе предложат какое-то место, где твоя зарплата будет в два раза больше, но тебе придется делать абсолютно неприятную для тебя работу, не знаю, скучную или просто, ну вот что-то, что ты не приемлешь, ты согласишься?
Я думаю, что нет. Скорее всего, у меня будет выгорание, ну там типа через полгода. Конечно, можно жить сегодняшним днем и типа, хорошо, я выгорю через полгода, но я не готова. Сейчас в целом уровень моей заработной платы как бы меня устраивает на текущий день. И поэтому идти на какую-то скучную работу ради повышения я не готова. Расскажи вообще, какое у тебя отношение к деньгам, потому что мне кажется, что оно более спокойно, нежели у меня. Когда я разговариваю про деньги, я испытываю стыд, мне как-то немного не по себе, при этом ты абсолютно спокоен.
Да, я отношусь к деньгам гораздо спокойнее. Для меня это кажется абсолютно естественным. И вообще деньги есть у всех. Все мы зарабатываем деньги, все мы тратим деньги. И почему тогда мы не можем про это говорить? Во-первых, я сейчас не хочу разделять интересную работу и работу, где я получаю деньги. Да, работу, где хорошая зарплата. Я пытаюсь найти ту самую работу, которая будет закрывать сразу же два этих запроса. Наверное, сейчас я могу честно сказать, что весь 2020 год я работал для того, чтобы зарабатывать. Я очень четко осознал свои запросы и потребности, и я делал все, чтобы их закрывать. Кажется, что я пришел как минимум к какому-то пониманию, что мне нужно для этого делать.
Расскажи, как ты оценил себя? Как ты понял, какую зарплату ты достоин получать?
Мне не нравится в твоей формулировке, в твоем вопросе слово «достоин».
Как рыцарь.
Как рыцарь, мне кажется, я достоин лучшего. Если говорить про зарплату, то я исхожу исключительно из своих запросов всегда. У нас у всех есть какой-то базовый набор платежей. Для меня это в первую очередь жилье, какой-то набор еще обязательных платежей, типа коммуналок, интернета, телефона и прочего. Я не могу без еды. Я не знаю, может быть, кто-то умудряется жить без еды, но для меня еда – это очень важная статья расходов и достаточно большая. Помимо этого, есть набор трат, которые не входят в базовые, но для меня они максимально критичны. Это в первую очередь отдых. Мы с тобой говорили в прошлом выпуске о том, что без отдыха нормальной работы не существует. Если мне сейчас для того, чтобы отдыхать, достаточно сериалов, книг, прогулок, там, ну, вот чего-то простого, то, наверное, у меня не будет больших трат на это, естественно. Но бывают такие периоды, когда нужна какая-то сильная эмоциональная зарядка. Когда я думаю о том, сколько я хочу получать, я просто беру и собираю вот эти две категории. Мои базовые траты, которые есть всегда, плюс вот тот набор потребностей, которые сейчас я хочу реализовать и закрыть.
Как ты понимаешь то, что твои навыки и умения оцениваются именно вот в определенную сумму?
Я не готов сказать, что моя оценка на 100% верна. Это та оценка, с которой я всегда прихожу к своему руководителю и, ну, к работодателю.
Хорошо, давай сейчас выступлю адвокатом тех ребят, которые не такие уверенные в себе, как ты. Например, я. Мне вот, допустим, всегда было очень тяжело оценить себя самой. Я всегда хотела ориентироваться на какие-то свои все-таки знания и умения, а потом уже на потребности.
У меня есть чудесное правило, на самом деле, как понять, что вот ту цифру, ту зарплату, которую я хочу, она норм. Я отвечаю себе на вопрос, стыдно ли мне будет называть эту зарплату коллегам. Да, мы сейчас забываем временно про тот пункт, что разглашение зарплаты у нас в компании не приветствуется и неприемлемо. Я просто, ну, представляю себе, да, я прихожу к тебе, прихожу к Ксюше и говорю, Ксюша, я получаю X. Если мне становится стыдно, то что-то не так. Значит, я делаю меньше, значит, я недостаточно работаю для этой зарплаты. То есть мне не должно быть стрёмно от того, что мой коллега узнает, что я столько получаю. А снизу это оценивается моими, ну, например, друзьями, партнерами, неважно, родителями, допустим. Мне не должно быть стрёмно прийти к другу и сказать, знаешь, я получаю X. Вот примерно в такой парадигме я живу, несмотря на то, что это все существует только в моей голове и за пределы не выносится, но мне очень комфортно синхронизовать понимание, исходя из вот этих двух точек сверху и снизу.
Слушай, у меня вообще такая интересная история, что, в общем, если человек, с которым я разговариваю, получает меньше, чем я, и я примерно об этом знаю, то мне стыдно ему сказать, что я получаю больше, чем он. А если человек зарабатывает больше, чем я, то мне, как правило, не стыдно ему сказать свою зарплату. Но тут я думаю, что какие-то вопросы с моей самооценкой все-таки решаются. Я хотела рассказать про один лайфхак, который, ну вот, мне лично помог. Я не могла оценить свой уровень, и я решила сходить на собеседование в другую компанию, чтобы узнать вообще, какой у меня уровень, как меня оценивают на рынке. Я думаю, что это хороший способ узнать, какая у тебя сейчас стоимость.
Это классная тема, но я бы не пошел на одно собеседование, потому что оценивать весь рынок по одной компании и по одному собеседованию, ну, мне кажется, странно.
Да, можно на несколько.
Я бы заходил всегда с таким посылом, что я бы просил зарплату больше, чем я для себя сейчас вижу.
Слушай, ну это просто потому, что тебе легко торговаться. Вот мне вот вообще очень всегда стыдно и неловко, когда я прошу вообще каких-то денег. И поэтому для меня лучший выход — это просто услышать, что мне предложат. А когда ты просишь повышение заработной платы, ты не чувствуешь себя каким-то очень меркантильным?
Нет, я не чувствую себя меркантильным, потому что деньги – это одна из частей моего трудового договора с моим работодателем. Я не считаю это зазорным, и это вообще-то ок. Наверное, иногда у меня бывает ощущение, знаешь, вот этот синдром самозванца. У тебя бывает такое?
Да, у меня достаточно часто случаются какие-то приступы синдрома самозванца. Я не знаю, кто сколько зарабатывает, я могу лишь как-то предполагать, и я постоянно предполагаю, и потом мне кажется, черт, я зарабатываю слишком много. Хотя я бы не сказала, что у меня прям какие-то космические суммы, но это опять, мне кажется, все упирается в вопрос о самооценке.
Когда с тобой начинает говорить внутренний самозванец, который говорит: «Нет, Ксюша, ты этого недостойна, ты должна получать в 3 раза меньше, ты еще недостаточно эффективно работаешь». Какими словами он с тобой говорит? Что ты ему отвечаешь вообще? Как у вас этот диалог устроен?
«Ксюша, ты менее опытная, чем тот второй человек, но, возможно, ты получаешь больше, чем он. Тогда ты должна работать еще больше. Наверное, тогда ты должна доказать этому человеку, зачем, господи, ему вообще что-то доказывать». Или, допустим, бывают еще такие истории, когда тебе кажется, что тот второй человек считает тебя недостойной. Но это все какая-то ерунда, которую я начинаю осознавать не сразу же. Какой, в общем, из этого всего можно сделать вывод? То, что действительно самое лучшее сравнение — это сравнение себя с вчерашним себя. Это звучит как из книги про саморазвитие, но, тем не менее, это самый объективный способ.
Давай поставим точку над внутренним самозванцем. Он у нас есть, избегать его не стоит. Наверное, к нему правильно прислушаться и понять, что он хочет нам сказать. На самом деле это объективные какие-то факторы и аргументы или это просто загоны на тему наших самооценок. Мне кажется, важно напоминать себе о том хорошем, полезном и ценном, что мы делаем, и не стыдиться того, что за это мы хотим получать какую-то зарплату.
Да, это хорошая мысль.
Тебе стрёмно просить повышение?
Да, мне всегда стрёмно просить повышение. Для меня всегда это большой стресс, причем не только во время самого разговора, но еще до и еще после. И, в общем, все, что с этим связано, для меня это большущий стресс.
Давай тогда сейчас поговорим про какой-то пересмотр, когда все-таки у тебя запрос был, но он не сложился.
Предыдущий пересмотр случился тогда, когда я принесла оффер от другой компании моему работодателю.
Отвратительно, это худшее, что ты могла сделать.
Это худшее, что я могла сделать, но на самом деле я не собиралась просить повышения заработной платы, я пришла просить увольнения. Я пришла уволиться, а мне повысили заработную плату. Сказать, что мне было некомфортно, это просто ничего не сказать, мне было отвратительно. Я корила себя до, во время и после. Мне было так плохо, что я думала, господи, я должна была уйти, лишь бы не испытывать это ужасное ощущение от того, что как будто бы я шантажировала кого-то.
Я правильно понимаю, что ты осталась в компании?
Да, я приняла этот контр-оффер и осталась еще на 3 месяца, по-моему.
Оглядываясь назад, это было хорошее решение или нет?
И да, и нет. Начнем с хорошего. Когда я приняла этот контр-оффер, я поняла то, что, скорее всего, мне все равно придется уйти, потому что я просто не смогу жить с этим грузом. Я не смогу жить с этой ответственностью, которую на меня возложили, потому что вместе с повышением заработной платы мне прибавились еще новые функции.
В смысле? То есть, подожди, ты приходишь с оффером, говоришь: ребята, я ухожу из вашей компании, потому что вот там мне предложили больше, и там работа лучше. Тебе говорят: окей, мы тебе дадим еще чуть-чуть больше, но ты будешь делать в 2 раза больше. И ты согласилась.
Ну, слушай, плюс-минус. Видишь, я не очень успешна в этих вопросах. Ну, то есть мне сказали: если тебе не нравится, то давай тогда улучшать, а я тебе в этом помогу. Я, конечно же, вписалась в эту историю, потому что я очень сильно любила то, чем я занималась. И я, конечно же, согласилась, но я поняла, что с этим тяжким грузом я просто не смогу существовать долго. И я начала подготовительные работы к своему уходу. И, в общем, эти 3 месяца были очень плодотворны, и я горжусь на самом деле собой, то, что я не засала, а довела все это до очень хорошей точки. Я недовольна только лишь потому, что я все эти 3 месяца испытывала чувство вины.
Вины перед кем?
Перед моим работодателем. Мне казалось то, что я зашантажировала как будто бы его повысить мне заработную плату, и теперь вот из-за того, что я незаменима, ему пришлось это сделать. И мне было очень страшно из-за того, что мне казалось то, что вдруг он думает то, что в следующий раз я приду просить еще больше. В общем, какие-то абсолютно некомфортные условия я, получается, сама себе же и создала.
Как ты думаешь, какой самый плохой способ просить повышение?
Мне кажется, что самое худшее, что можно сделать на пересмотре заработной платы, это сказать то, что ты уволишься, если тебе не поднимут заработную плату. Потому что это шантаж и одноразовая история.
Да, я согласен, это, наверное, самый отвратительный способ. К своему стыду я так делал. Но косячил я много раз. Я в том числе приходил к работодателю с контр-оффером от других компаний. Мне действительно пришли из там двух компаний одновременно и предложили зарплату больше. И это был ровно тот переломный для меня, наверное, момент, когда я понял, что недостаточно только интереса к работе, важно еще и зарабатывать. И я не знаю, это какая-то карма, но вот буквально там через неделю после этого мне написало сразу две компании. Когда я пришел обсуждать это к своему руководителю, у меня не было посыла «я увольняюсь, потому что у меня есть контр-оффер, там много платят». К этому моменту я все-таки был чуточки более взрослый и осознанный, я пришел с запросом «вот мне предложили столько, но я готов остаться у нас, если пойму, что я могу делать для того, чтобы получать столько же». Мне кажется, это более какое-то продуктивное взаимодействие, это более конструктивное общение, и оно может к чему-то приводить. Абсолютно не обязательно, но может. Еще мне кажется, плохо просто приходить и ныть. Безусловно, если с работодателем, если с руководителем есть какие-то эмоциональный контакт, ну, можно немножко поделиться эмоциями. Но в большинстве случаев руководитель и работодатель хотят говорить рационально.
Я знаю точно, что на такие встречи нужно приходить подготовленной. Ты заранее должен прийти с суммами, с минимальной, той, которой ты готов выйти, и с максимальной, которую в самом лучшем исходе ты готов получать. Ты должен понимать, что ты сделал хорошего и что еще ты можешь сделать хорошего для того, чтобы твой уровень заработной платы был повышен.
Мне кажется, важно, знаешь, не просто что хорошего, а что работодатель значимого от тебя ждет.
Ну да.
Да, что ты можешь сделать. Потому что просто, знаете, я могу нарисовать гуся акварелью. Это как бы хорошее, но это может быть никому не надо.
Да, согласна. И еще, мне кажется, не нужно сравнивать себя с другими, потому что
ты не должен знать, сколько зарабатывают другие, правильно?
Ну, во-первых, ты не должен знать, сколько зарабатывают другие, а во-вторых, это может вывести на какие-то отрицательные эмоции и работодателя, и тебя самого.
Еще мне кажется, что приходить на вот этот тет-а-тет с руководителем про зарплату нужно без страха и без стыда. Если я боюсь просить повышения, я буду играть на вот этой встрече роль жертвы. Это в любом случае ни к чему хорошему не приведет, и хорошо, если не приведет к чему-то негативному.
Вот каждый раз у меня это все сводилось к тому, что я была жертвой. Потом в какой-то момент я решила проявить характер и достаточно четко высказывать свои конструктивные мысли по этому поводу. Но руководитель уже был в шоке от того, что модель моего поведения изменилась, и он тоже изменил свою модель поведения. У нас превратилось это в какое-то противостояние друг другу. Но тогда я ушла еще с списком новых целей и задач. Ну, то есть там был достаточно большой список, что-то из разряда там 10.
Когда я прихожу к работодателю со своим предложением, да, со своим запросом, сколько я хочу получать, это норм получить встречные предложения от работодателя, да, во-первых, по цифре, во-вторых, по тому, что руководитель, что компания от меня ждет. Но абсолютно неправильно сразу же бросаться и говорить «да-да-да-да-да-да-да», просто увидев циферку. Неплохо бы подумать, а я готов реально это делать, потому что одно дело мои желания и запросы, другое дело, на что я готов идти ради этого повышения.
Но важно в таких встречах закрепить четкие договоренности по срокам, во-первых, и по метрикам, которые вы будете снимать с результата. То есть результат достигнут в том случае, если и список. Если вы не договоритесь об этом четко и на берегу, в конце, когда вы будете уже договариваться и обсуждать результаты, ваше видение может не совпасть. И тогда ты на подъеме придешь с мыслью о том, что ты сделал все, о чем вы договаривались, а работодатель, в свою очередь, придет и скажет: «Но это не то, о чем мы договаривались».
Это мы с тобой возвращаемся к тому, что о зарплате и о целях надо говорить словами через рот. Очень глупо приходить и говорить: «Знаете, я хочу миллион». Работодатель такой типа: «Окей, тогда работай эффективней». Да, я прихожу через город, говорю: «Привет, Вася, я работал очень эффективно, гораздо эффективнее, чем раньше. Где мой миллион?» А нигде, потому что ты не работал эффективней. Если просить повышения – это стресс, если это тебя напрягает, почему ты просто не уйдешь туда, где можно получать больше?
Потому что я всем сердцем любила свою команду, свою компанию, я вложила туда очень много сил, я понимала перспективы, то есть я постоянно работала на долгую, и мне просто эмоционально не хотелось уходить из того места, которое мне нравилось всей душой. Это во-первых. Во-вторых, переход на новую должность, на новую работу — это всегда большой стресс. И порой очень хочется удержать вот эту свою определенность в жизни и не идти на этот стресс, который не факт, что положительно может закончиться в целом. Ну и в-третьих, Кажется, записи в трудовой книжке, когда ты каждые полгода меняешь работу, это не очень хорошая репутация. Что ты думаешь по этому поводу?
Я абсолютно ничего не думаю по этому поводу, кроме того, что если я увижу вакансию, на которой мне предложат гораздо больше денег, чем сейчас, и у меня внутри не будет какого-то сопротивления этой работе, да, если там будет что-то, кроме денег, я, скорее всего, туда пойду.
Ничего себе, ты жесткий.
Сначала я поговорю снова со своим работодателем, потому что, ну, как я говорил уже в начале, деньги — это важно, и деньги для меня — это инструмент саморазвития, реализации каких-то собственных запросов и потребностей, и я не готов всю жизнь работать только ради работы. Мы с тобой несколько раз касались темы, которая для меня немножко странная. Это незнание того, кто сколько получает. Сколько получают мои коллеги, мои родные, мои братья, неважно. Да, во многих компаниях, когда мы подписываем договор на работу, мы, ну, там в том числе есть пункт про неразглашение заработной платы. Поэтому, Ксюша, у меня к тебе вопрос. Сколько ты получаешь?
К сожалению, не смогу тебе сказать эту цифру, потому что подписала бумажку, что если меня будут пытать, я не сдамся и никогда не расскажу эту цифру.
Хорошо. Давай смоделируем ситуацию. Ты получаешь 40 тысяч рублей. Я об этом знаю. Что ты чувствуешь?
А ты на такой же должности, как и я?
Нет, я просто твой коллега.
Не знаю, я ничего, честно говоря, не думаю. Видишь, мне кажется, что это некая гарантия для самой компании, что сотрудники не будут приходить и сравнивать себя с кем-то.
Давай продолжать моделировать. Я получаю... Ты получаешь 40 тысяч рублей, я получаю 45 тысяч рублей. Что поменялось для тебя?
Видишь, мне бы было легче сравнивать, если мы на одной позиции с тобой находимся.
Мы с тобой на одной позиции находимся. Ты получаешь 40, я 45.
Это для меня означает то, что ты обладаешь неким набором знаний или, возможно, опытом, которого нету у меня.
Как это повлияет на твою оценку себя и на твой разговор про зарплату с работодателем?
В теории я могу привести пример, то, что у меня есть такие же знания и компетенции, как у Олега. Почему у меня зарплата меньше, чем у Олега?
Потому что Олег еще делает вот это и вот это. Ты готова делать то же самое?
Да, я готова делать то же самое.
Хорошо, ты будешь получать 45 тысяч рублей, когда будешь делать то же самое. Кажется, наш с тобой разговор вполне себе конструктивно сложился. Давай пример другой. Ты продолжаешь получать 40 тысяч рублей, а я 200. Что ты чувствуешь теперь?
Я хочу зарплату, чтобы она была поближе к зарплате Олега, потому что я делаю практически то же самое. И тут вот этот вот люфт в 160 тысяч, как вы будете вообще делить? Ну, то есть, насколько ты хуже, чем Олег?
Ну, то есть, чем больше разница между вами, тем сильнее, тем критичнее для тебя, ну, вот это знание.
Я думаю, да.
Смотри, сейчас было две ситуации, когда мы с тобой получаем примерно одинаково и когда я получаю больше. И ни в одной из этих ситуаций я не чувствую ничего. То есть у меня нет ощущения, что я работаю лучше, чем Ксюша. У меня нет ощущения, что я работаю так же, как и Ксюша.
Тебе повезло, потому что у тебя, видимо, нет вопросов.
Потому что я получаю 200, а ты 40, да?
Нет, нету незакрытых вопросов с самооценкой.
У меня есть бесконечное количество незакрытых вопросов с самооценкой.
Блин, тогда странно, почему у тебя не включается вот этот механизм сравнения? Возможно, у меня он до сих пор включается, потому что я еще молода, и у меня мало опыта в этих вопросиках.
Мне кажется, что это вопрос какого-то подхода и, в принципе, взрослости, как относиться к любой информации. И любые тайны, особенно в компании, ну, какие-то тайны и недоговаривания, они меня немножко смущают. Я не собираюсь тут как-то ломать систему и что-то с этим делать, я живу по этим правилам, но внутренне я их абсолютно не понимаю.
Слушай, возможно, на большом количестве людей работодателю придется платить больше денег. Те места, в которых он мог чуть подэкономить с человеком, допустим, при сравнении, он понимает то, что Ксюша и Олег делают примерно одинаково, но Олег просит больше денег, а Ксюша постоянно стесняется. Раз она стесняется, тогда я не буду повышать.
Да, мы тогда не будем повышать зарплату Ксюше и понижим зарплату Олега до Ксюши, раз так тоже можно.
Нет, ну никто не понижает, потому что нам и Ксюша, и Олег важны в компании. И пускай они останутся оба, но раз Ксюша не знает, сколько получает Олег, то я на ней немножечко сэкономлю.
И мне кажется, это не очень честно. Я не беру сейчас осуждать никого из работодателей, ни в коем случае. Все, что мы сейчас с тобой говорим, это какая-то модель и гипотеза.
Да, конечно, мы наверняка не знаем.
Да, но мне кажется, что это немножко нечестно. Любой бизнес работает только за счет своих сотрудников. Выручка и прибыль у компании есть только потому, что Олег и Ксюша работают. Ну, Олег, Ксюша и еще тысяча людей.
Знаешь, еще может быть здесь такой кейс, то, что Ксюша в целом стеснительный человек. она просто обидится и устроится на другую работу, где ей будет платить столько же, сколько и Олегу. Или, возможно, она обидится на Олега и просто будет в работе постоянно доказывать Олегу, что она знает больше.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что скрытие зарплаты друг от друга — это в том числе забота о нашей с тобой самооценке и психологическом комфорте?
Я думаю, что это тоже может быть как одна из причин.
Дорогие слушатели, если вы тоже подписывали соглашение о неразглашении вашей зарплаты, поделитесь, пожалуйста, в комментариях в Телеграме или на подкаст-платформах, почему и что вы думаете об этом.
Слушай, у меня к тебе встречный вопрос. Ты сказал, что никто из твоих там родных, друзей не знает твою заработную плату. Почему?
Потому что просто мы это не обсуждали. Да, я на самом деле абсолютно не люблю какие-то табуированные темы. Наоборот, я люблю открыто говорить обо всем. Просто никому никогда не было интересно. Ни моим друзьям, ни родственникам. Зачем? Зачем им это знать?
Ну а если у тебя не остается выбора не сказать, допустим, своему партнеру, с которым у вас общий бюджет?
У тебя с мужем общий бюджет?
Да, у меня полностью общий бюджет.
То есть у вас есть какой-то единый ящик, куда вы скидываете все деньги?
Там не совсем так. То есть мы скидываем все в одну, ну там, коробку, а-ля коробка, потом распределяем там что-то на жизнь, что-то на отдых, что-то на накопление, что-то на общую ипотеку, а в итоге из оставшегося каждый берет то, что ему нужно.
Дела семейные мы обсудим как-нибудь в другой раз.
Да, потому что у нас тут подкаст о работе вообще-то.
И вообще-то сегодня мы хотели поговорить о том, как просить повышение зарплаты и как свою зарплату можно повышать и оценивать. Кажется, что мы поговорили много о чем, но не так явно проговорили, как же на самом деле мы просили повышения зарплаты. Давай, может быть, подведем какой-то итог тогда.
Давай. Я бы сказала, что залог успешного пересмотра заработной платы — это первое.
Осознание. Первое — это осознание того, что зарплата может и должна расти.
Да.
Этого не надо стыдиться, этого не надо бояться. При этом пересмотр – это стресс, это нормально, что нам немножко нервно, напряженненько приходить к работодателю и открыто говорить о деньгах, но это только в первый раз, дальше будет легче.
Во-вторых, нужно готовиться к таким встречам, заранее выписывать список своих заслуг, наград,
медалей,
грамот, всего. На таких встречах нужно быть честными, чтобы твой работодатель понимал, почему ты хочешь повышения заработной платы, понимал, за что, понимал твои потребности, вдруг у него совсем другое какое-то видение ситуации, которое отличается от твоего.
И это видение неплохо бы синхронизовать и договариваться.
Да, разговаривайте друг с другом, будет счастье вам.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам понравилось, было полезно или интересно, ставьте, пожалуйста, оценки, пишите комментарии, нам это очень важно и приятно.
Пока-пока.